Я читаю в книжечке, есть вулкан. Мой разум говорит на это, да, есть вулкан. Или мой разум на это говорит, да, нет вулкана. Он говорит, да. В нашем мире принято верить ученым, и мы говорим, окей, есть вулкан. Хорошо.
Вы спрашиваете, почему мы им верим?
Да. Мы спрашиваем...
Очень просто.
Разум создает внутри меня картинку этого вулкана, который я даже там не видел.
Нет, не поэтому. Потому что мы изначально находимся связанными с остальными людьми через наши души.
Так.
И поэтому то, что принято у человечества, даже самые нелепые могут быть какие-то идеи, данные, совершенно неверные. Но если они существуют в окружающем меня мире... Я их воспринимаю как факт. Почему? Потому что я связан со всеми остальными душами, и так они влияют на меня. Мы с вами наполнены огромным количеством фальшивой и совершенно неверной информации. Мы с вами вобрали в себя огромное количество всевозможных свойств, которым нет никакого оправдания в нашем мире, потому что, находясь под влиянием окружения, мы... не властны над этим, над собой, и над тем, чтобы не впитать все это от них. Если мне будут повторять, что вода – это яд, а Кока-Кола – это эликсир жизни, я буду это воспринимать как истину.
Я кто?
Я – это тот земной человек.
Я разум?
Да.
Вот так земной. Она и спрашивает. Наш разум создает мне иллюзию? Разум мне, получается, лжет, когда говорит, что стакан реальный, которого на самом деле вообще не существует?
Нет, это неверно.
А как? Он вот объяснит.
Потому что относительно меня существует стакан, относительно меня получена информация от окружающего меня общества, что Кока-Кола – это эликсир жизни, а вода – это яд, это для меня реально существует.
Хорошо.
Все мы существуем вот в такой вот условной сетке определений.
Условных реальностей.
Да. Все, что выходит за рамки ощущений человека – для меня нереально. Это называется философией. То есть работа с отвлеченными понятиями, которые никогда не воспринимались в нашем мире никем. Если мне какой-то ученый говорит о том, что существует электричество, я могу ему поверить, потому что он сам наблюдал. Он мне не должен доказывать свои даже наблюдения. Так делают ученые. Они занимаются какими-то своими науками, я даже не знаю почему. Вот создали стекло, пластик, еще что-то. Как они это создавали, где они это брали, что они делали, меня не интересует. Я знаю, что есть люди, которые это ощущают, которые с этим работают реально. То есть исследуют, проверяют и работают с этим материалом. То есть мы имеем дело со свойством, облаченным в материю. А вы мне начинаете говорить о свойствах, не облаченных в материю. В материю даже в желание. А вы мне говорите о том, что не вне этого существует. Это уже философия. Отвлеченная форма – это философия, и с этим я дела не имею. Я ученый.
Так, следующий вопрос спрашивает Кама из интернета. Есть ли единица измерения силы мысли?
Конечно. Единица измерения силы мысли, она измеряется силой желания, которую эта мысль обслуживает. А сила желания, она измеряется в уровнях. В Кабале это измеряется в уровнях. Всего, как мы с Кабалой говорили, есть 125 ступеней основных. Каждая ступень имеет просто свое цифровое значение, допустим. В Кабале применяются другие значки и названия. Но это можно назвать, допустим, 120-я ступень или 28-я ступень. То есть измеряется по уровням этих ступеней. Но опять-таки, кто может это измерить? Это человек, который находится в ощущении, в постижении этих ступеней, который знает и может точно измерить в себе, на себе, потому что никакого внешнего инструмента для измерения желаний нет, только сам человек, находясь на уровне этих желаний, перемещаясь в них, он может сопоставить вот такое-то желание и измерить в себе. У меня есть к воде, а вот такое-то к Кока-Коле, такое-то к пиву. Или к какому-то определенному сорту, или к чему-то еще. Или отрицательные желания относительно положительных и так далее. То есть он может прогрудуировать в себе желания, и рядом с желаниями может прогрудуировать таким образом и разум, мысль, которая сопутствует этому желанию. А вне желаний мысль не существует. Она существует только для того, чтобы реализовать желаемое. И поэтому градация желаний и есть градация мыслей им сопутствующих.
То есть каббала занимается исследованием
желаний.
Желаний.
Да. Мысль это уже как средство правильно реализовать желание. Так вот, каббала занимается в основном, она начинает в исследовании самого желания, начинает его исследовать, развивая свою мысль, исследуя весь мыслительный аппарат, затем в мере установки, правильной калибровки этого мыслительного аппарата берет желание и начинает работать с ним для того, чтобы изменить его так, чтобы достичь наилучшего результата из всех внешних и внутренних возможностей. То есть мысль здесь занимает, разум занимает огромное место. И именно развивается постоянно, и человек постоянно нуждается в развитии разума. Но исходит все равно первоначальный толчок в этом от желания.
Это интересно на самом деле, то есть исследовать, постоянно градуировать эти желания. Сейчас я хочу пить...
А мы делаем то же самое в нашем мире, постоянно и подсознательно. Про мне проходят постоянно десятки всевозможных желаний, я их сравниваю, каким образом я могу реализовать эти, или в соответствии с этим, или несколько вместе и так далее. То есть я постоянно только этим и занимаюсь.
Но это автоматически проходит, я не задумываюсь об этом.
И поэтому моя жизнь проходит как животное. А если я начну ее реализовывать разумно, то есть постоянно проверяя себя и устремляясь к определенной цели, тогда мой разум и мои желания будут помогать друг другу, дополнять друг другу, я буду при этом и использовать окружающий меня разум и желания всего человечества, и тогда я смогу очень быстро достичь самого наивысшего своего состояния. То есть тогда моя жизнь уже будет проходить в иной совершенно реализации. На сегодняшний день я подсознательно существую, чтобы отдыхала голова, и ничего не хотелось, все спокойно было, как мексиканец под деревом, и все, и ни о чем не думать. Для животного тела это самое хорошее состояние. Мы видим, что животные или занимаются поиском пищи, или спокойно лежат, отдыхают. Больше ничего у них нет, никаких забот. Если человек только к этому стремится, ну так это чисто животное состояние. Мы ни в коем случае не обсуждаем его, просто мы говорим о том, что пока только эти желания в нем возбуждаются. А затем начинают возбуждаться желания другие. Желания к славе, к знатности, к богатству, к знаниям. И тоже эти желания он пытается реализовывать оптимально. А если возникает желание уже и более высокие, там уже для него не остается никакого другого выхода, как найти Творца, то есть самую высшую силу, которая показывает тебе, постигая которую, ты начинаешь видеть, как правильно соединять все желания, как из них строить систему.
Кого называют гениальным? Душу человека или его разум?
Называет гениальным человека, который правильно установил себя на цель, на 125-ю ступень, и оптимальнейшим образом смог в течение наикратчайшего времени себя реализовать.
Эйнштейн был на 125-й ступени?
Не был даже на первой ступени.
А его называют гениальным.
Так смотря что относительно наблюдателя. Если вы скажете на ребенка, там, кем он восхищается? Восхищается погонщиком коров, ковбоем, в общем-то, да, или там еще кем-то, там, дергающим за ручки самолета. Для ребенка это кажется верхом человеческого развития. На самом деле мы понимаем, что летчик не больше, чем таксист, а таксист не больше, чем ковбой. Но зависит от наблюдателя.
Что в человеке гениально, душа или разум?
Опять-таки, в человеке нет ничего гениального, если он не берет в пример общую силу природы, идеальную, построенную только на отдаче, на любви, на совокупности всех желаний и всех разумов частных, и берет с нее пример, чтобы уподобиться ей. Вот тогда можно говорить о нем как о гениальном разуме. И как о абсолютном праведнике в желании.
То есть человек не рождается гениальным. То есть совокупность...
Он может быть со своими неплохими задатками и гением во всевозможных комбинациях и устроить миру такие проблемы, что, понимаешь, на земном уровне гений – это может быть и злой гений, демон.
Так что... Но каждый человек может стать гениальным, если мы рассматриваем с точки зрения каббалы, когда он использует все свои желания
абсолютно
правильно.
Каждый. С точки зрения каббалы, когда вы смотрите на реализацию человека, вы видите, что все абсолютно равны. Независимо от своих природных задатков. То есть может родиться человек более умным, более глупым, может родиться более ленивым или более скупым. Это не имеет значения. Когда он начинает себя духовно реализовывать, в суммарном своем соединении желаний и разума, он получает ту же возможность, что и все остальные.
И эта гениальность, она передается через гены? То есть, если отец был гениален, то ребенок...
Нет, здесь есть еще один коэффициент. Потому что кроме гениальности или кроме, допустим, особых свойств, которые, как только человек начинает реализовывать себя духовно, они абсолютно нивелируются. Есть еще так называемая роль души, когда существует у определенных душ определенная роль, которую они должны выполнить. И это тоже происходит не потому, что они какие-то особенные, или это потому что им эту особенность сейчас дали для выполнения определенной задачи. То есть, глядя со стороны, ты видишь, что человек действительно, как вы говорите, гениален, Эйнштейн. Почему я не родился Эйнштейном? Почему я не родился там Ломоносовым? Почему я не родился, допустим, Джохар Неру, там, допустим, или кто-то, каким-то еще там Синека, там, неважно кто, Сервантес, кто угодно. Почему я не родился каким-то великим в чем-то или как-то? Или тем же ковбоем, который там на потном мустанге скачет по прериям. Я родился обычным ИТРовским работником там каким-то и так далее. Здесь мы ничего не можем говорить. Это все зависит сверху от того, какую должность, какую роль дают душе. И поэтому мы не можем принимать во внимание эти особенности каждой души, которые даны сверху. Если бы мы видели по модулю, по условному весу, так называемому, каждую душу, мы бы видели, что все одинаковы. А мы видим их различные роли, которые им даны свыше, чтобы они их играли. И поэтому нам кажется, мы приписываем человеку, допустим, играющему на сцене, какого-то рыцаря, мы приписываем ему эту роль. Как бы ему самому, смотри, какой он храбрый, да? Мишка Боярский, мушкетер. Я его помню, потому что мы вместе в Ленинграде в детстве там были. Я не приписываю ему это. Значит, для меня он остался тем же Боярским. Вот. Или там еще кто-то. То есть не надо перекладывать на человека ту роль, которая ему дана сверху. Не надо перекладывать на человека те свойства, которые ему даны свыше, с которыми он родился. Надо учитывать его только по его удельному усилию, которое лично он вложил в то, чтобы соединиться вот с этой общей конструкцией всех душ Адама и достичь уровня Творца. Так вот, находясь в нашем мире, мы не можем решить эту проблему, мы не видим правильно людей. Только лишь если мы поднимемся на духовный уровень.
Эйнштейн стал Эйнштейном, потому что у него душа такая или потому что у него разум такой?
Нет, это исходит из душ. Потому что вся система вообще, всех миров и всех уровней, она настроена на то, чтобы человек нашего мира ощутил в себе вот эту вечную конструкцию, душу, начал бы себя с ней отождествлять, оторвался бы умозрительно от своего тела и поддерживал бы его не более для того, чтобы оно существовало как животное, как правильное здоровое животное, которое не ест больше и не спит больше и ничего не делает больше, чем надо для абсолютно четкого естественного существования тела, и все остальное вкладывал бы в свою душу, в это развитие до доведения до последнего состояния, совершенного. Так вот, мы все замкнуты в этой системе, мы все движемся вместе с ним. Поэтому и такие, как Эйнштейны, и великие воры, и великие негодяи, и великие праведники, все они работают только ради воплощения этой идеи.
Значит, люди в нашем мире, которые восхищаются разумом Эйнштейна, на самом деле должны восхищаться уровнем развития его души.
Который... Нет, они должны восхищаться тем, что замысел сближения душ между собой и достижения уровня Творца, исходящий свыше, он реализовался в таком приятном виде, мог бы в обратном.
Угу. Мудрые...
Не приписывать человеку ничего. Нету в человеке ничего, чтобы ты ему приписывал. Он так себя реализовывает по неволе. Хочется мне стать физиком, я иду в физике. Хочется мне стать вором, я иду в воры. Для одного светоч Эйнштейн, для другого вор в законе. Это в принципе положено на роду человека. Такие давления, что ли, такие позывы в нем.
«Мудрые говорили, бойся своих желаний, они могут исполниться», сообщает нам на форуме в интернете Натали Светлая. «Бояться своих желаний надо, потому что сила мысли может их оживить?»
«Бояться желаний надо, потому что если ты напрямую реализуешь эти желания, они тебя приводят всегда к страданиям, еще большим, чем были до их реализации. Если я чего-то хочу достичь, я работаю тяжело, достигаю чего-то, наконец-то получаю это наслаждение, оно у меня через некоторое время пропадает». Иногда это несколько минут, иногда это несколько дней или недель, но оно у меня пропадает, кончается медовый месяц с этим наслаждением. Это может быть новая машина, невеста, дети и так далее, неважно что и как. И я оказываюсь в еще большем опустошении. Поэтому говорится, бойся реализации своих желаний.
Тут есть еще такой вопрос, что если я не реализую это желание, а буду только постоянно думать об этом, допустим, я хочу купить машину. Иногда мы говорим, что лучше просто взять, реализовать его и избавиться.
Верно. От этого. Это такое? Поэтому, да, потому что тебя это желание захватило, оно тебя держит внутри себя, как внутри клетки в тюрьме, и ты не можешь освободиться от него для того, чтобы продолжать дальше двигаться. Ты зациклен на нем.
Так стоит реализовать его?
Замкнуть на нем. Конечно, стоит тогда в таком случае, возможно, что реализовать и убедиться в том, что оно практически такое же пустое внутри, как и все остальное, как и все остальные предыдущие желания. Поэтому и говорится, что мысль, постоянная мысль о чем-то плохом намного хуже, чем реализация этого плохого.
В материи уже.
В материи, да. То есть, если ты не можешь оторваться, и тебе очень хочется чего-то
скушать,
запретного, ну, неважно, заскушать, допустим, или что, сделай это и убедишься, насколько это, в принципе, но только поставь себе задачу, что ты при этом убеждаешься и делаешь на себе этот эксперимент. И ты убедишься, что это пустое. Но так, чтобы ты убедился, чтобы в следующий раз ты уже понимал, перед чем ты стоишь, и что не стоит проходить по тому же пути. В принципе, мы все развиваемся только так в нашем мире. И когда у человека возникает вопрос, надо ли мне дальше так развиваться, к чему я прихожу, к постоянному опустошению в итоге. По дороге я ловлю иногда мгновение наслаждения, но я не могу заставить эти мгновения остановиться, хотя они и прекрасны. Сколько бы я ни кричал, становись мгновение это прекрасное, не помогает. Я не могу купить это ни за какие... Душу свою не могу продать, чтобы купить эти мгновения, чтобы они стали вечностью. Это невозможно. В нашем мире и в духовном мире наслаждение в обычном приеме его внутрь желания не оставляет никакого следа, кроме как возрастающей пустоты. К этому мы приходим сегодня в нашем мире. Возрастающая пустота. И она в итоге приводит человека дальше... к осознанию того, что надо правильно выбрать разум, по какой линии ему развиваться, для того, чтобы он управлял правильно нашими желаниями. Но всегда разум и желания не должны идти вместе.
Каждый человек должен сам на себе убедиться, реализовать эти все желания, или же можно как-то услышать...
Когда мы занимаемся наукой Каббала, мы реализовываем наши желания каждое из них оптимально быстро и переходим от одного к другому желанию, постоянно реализовывая их с помощью методики Каббалы, ты никогда не опустошаешь предыдущие желания. Ты всегда поднимаешься на этих ступенях. Что значит подниматься по 120 ступеням? Это значит, что предыдущие желания не улетают из тебя. Ты поднялся на следующую ступень, и желание, и наполнение в тебе есть, и ты сейчас ощущаешь еще большую возможность и желать, и наполняться. То есть у тебя возникает еще большее желание, но одновременно с этим большая возможность их реализации разума, и ты постоянно растешь.
Я почему задал этот вопрос? Просто в интернете иногда читаю разные статьи о том, как какой-то там миллионер, ему уже все надоело, реализовал все свои желания и так далее. У меня вопрос.
Он просто устал.
Да, а я этого не ощущаю.
Он реализовал все свои желания. Он просто перестал их ощущать в той мере, в той яркости, в которой раньше ощущал. Устал. Каким образом человек умирает? Вдруг желание... постепенно пропадают. Уже не хочется того всего от мира, что ты раньше хотел. Мне уже не хочется ехать, я уже это видел, я уже этого не хочу. Лень, я лучше полежу с газеткой, я лучше посмотрю телевизор, зачем мне там куда-то бегать и так далее. Что значит он не хочет? В нем эти желания не возбуждаются с той же остротой, как раньше. Но если бы он правильно использовал свою природу, он бы поднимался по ступеням. Он бы вошел бы в такое состояние, когда тело умирает, а он при этом поднимается все больше и больше по уровням, по ступенькам желаний и разума. Он бы продолжал бы существовать. Если у меня нет желания, я ничего не вижу. Вот у меня пелена как бы перед глазами, я ничего видеть не хочу. Происходят какие-то события, а я как будто отключен от них. Желания, они... это наша жизнь, и нельзя им дать заглохнуть. Поэтому человек, который был богатым, большим, хотел все, а сейчас он ничего не хочет, он даже может раздать немножко. Это не потому, что он стал лучше. Это потому, что просто у него изменились оценки ценностей в чем-то, или он устал от всего. И не более того. Это нам кажется со стороны, что вдруг он... себя изменил, вдруг он действительно переделался как-то. Может, ему дают свыше другую наводку, что ли, настройку на другие желания. Но, в принципе, если они меньше и по модулю, то это говорит только лишь о его регрессии.
Мы часто слышим такое выражение: если ты такой умный, то почему же ты бедный? Так вот вопрос. Ум и богатство – это близнецы-братья? Одно без другого невозможно?
Ну, для богатства нужен ум, но кроме того, для богатства в нашем мире надо ведь огромное количество еще всевозможных других способностей. Топтать других, принимать во внимание только себя, решать вопросы, исходя только из каких-то четких требований, то есть жестких, где больше выгоды, где меньше выгоды и так далее. То есть человек, который решает, что он идет, в котором говорит желание к богатству, это значит желание к богатству. То есть все остальное подчинено только этому.
И в соответствии с этим желанием у него развивается какой-то специфический ум?
Ну, естественно. Он себя развивает, он обучается, он заводит знакомства. Для него вся жизнь – это уже только для того, чтобы разбогатеть. А если рядом с ним находится сосед, действительно, какой-то там сотрудник НИИ?
Ну, умный.
Не то, что умный.
Физик, ученый.
Он не умный. У него другое желание. Для него знания важнее, чем богатство. В нем это говорит. Он не виноват в этом. Как не виноват и тот, который стремится за долларами. То есть, этот реализует свое желание, а тот реализует свое желание. И нельзя сказать, кто из них лучше, кто из них хуже. Конечно, за богатство можно купить больше, чем какие-то специфические знания, которые подчас никому и не нужны. Но себя-то он удовлетворяет. Говорит, что наука – это удовлетворение собственного любопытства за чужой счет. Так что, на самом деле, он же... почему он этим занимается? В основном, не для того, чтобы быть богатым. Редко бываешь богатым от науки. Ты занимаешься этим, потому что действительно у тебя огромное количество этих вопросов, желаний. Но нельзя сравнивать. По иерархии ценностей естественно, что стремление к богатству, оно самое минимальное. Ну, то есть уровень его, первый уровень. Затем слава, затем власть и затем знание. И затем уже с уровня знаний человек входит в духовный уровень.
На одном крупном эзотерическом сайте ребята устроили дискуссию, и они убеждены, что каббала – это наука управлять мыслями. Так вот, они спрашивают, а могут ли они научиться внутри каббалы этому управлять своими мыслями?
Конечно. Только своими.
Ну да.
Да, конечно.
Так, тогда есть еще один вопрос. Можно ли читать мысли человека? И дальше. Каббала дает возможность научиться этому своим адептам?
Не ставит такой целью.
Дает ли возможность? Имеет ли такую возможность?
То есть человек с помощью каббалы, он становится более развитым. И естественно, поскольку он более развит, то он больше понимает остальных людей, что ими руководит. Почему они так запускаются природой? Где они находятся в своем развитии? Он знает общее течение всех желаний и разума от начала до конца всего этого пути развития человечества. И поэтому он примерно предполагает, что же говорит в людях, на основании чего они делают свои выводы, их поступки, чем вообще организуются и направляются. Но это не та мистика, когда я вхожу в другого человека и начинаю там видеть изнутри него, какие же у него тут мысли, какие же у него тут желания, как будто я вошел в чужую квартиру. Это вообще совершенно не та цель у каббалиста. Он не может этого делать. Исходя из своих духовных категорий, ограничений, он не может этого делать. У него единственное, что есть возможность, это начинать присоединять к себе желания другого, для того, чтобы помочь ему устремить себя к правильной цели. Иначе он к другому относиться не может. То есть изначальное отношение к любому человеку, оно только для того, чтобы его направить в той мере, в которой тот желает этого. Направить его к правильному состоянию.
То есть если я сейчас думаю о вкусном обеде, вы об этом знать не можете? Не можете это узнать?
Практически нет. Да, меня это и не интересует. Не то, что я не могу знать. Mm-hmm. Это, конечно, я могу об этом знать не больше, чем любой остальной человек в нашем мире, который там серьезный психолог, может определить это намного удачнее, чем каббалист.
Да, вопрос такой. Мы используем возможность своего мозга примерно на 3%. Mm-hmm. А какой бы был окружающий нас мир, если бы мы использовали наш разум на все там 99% или 100%.
Нам надо понять, что тот разум, который мы обнаруживаем в себе и измеряем его каким-то образом, это все равно, это же не наш разум настоящий. Это какое-то серое вещество, там какие-то системы, нейроны там и так далее. Там. Это не мозг, о котором мы говорим. Причем мы вообще о мозге ничего не знаем. Но даже, допустим, если это так. Допустим, мы используем 3% знаний, для чего нам все остальные 97%? Да потому что мы еще даже на уровне нашем земном, обычном, между собой не начали контактировать. Эти 3% знаний я использую, вообще моего мозга, потенциал, для своего эгоистического наполнения. 97% я начну использовать свой мозг, когда я начну со всеми работать в одной общей системе. И 97% я начну использовать и 97 этих процентов, условно говоря, и еще огромнейший вселенский разум. Совокупный из всех мозгов, и земных, и духовных, всего человечества и всех душ. И это будет желание огромное, и разум огромный, который будет принадлежать всем. И каждому в отдельности все вместе, и всем вместе это все. Как в теле. В совершенном теле, в совершенной системе нельзя разделить даже, что меньше, а что больше. Потому что если ты вытаскиваешь мельчайшую частичку, все рушится. Это как вот в насыщенном растворе. Ты добавляешь одну капельку чего-нибудь, один грамм, какую-то песчинку, и он у тебя полностью выпадает в осадок. То же самое и здесь. То есть мы должны понять, что наши сегодняшние ощущения наших желаний и нашего разума, нашего потенциала и чувственного нашего потенциала, и сознательного, мыслительного, они ничтожны по сравнению с тем, что нам предстоит в себя вобрать, ощутить и с этим существовать.
В начале передачи вы говорили, что мозг, он обслуживает желания. То есть, mm-hmm. если мы сейчас в нашем состоянии используем 3% разума, то это говорит о том, что мы не используем... Наши желания просто не развиты.
Не развиты. Они не могут быть развиты. Потому что мы созданы такими, интегральными со всеми остальными, что все остальные наши желания должны работать вместе со всеми остальными. А мы используем сегодня наши желания для того, чтобы только хапнуть тут и там от всех остальных. А не синтегрировать с ними в один общий организм. Поэтому 97% не используются. А я говорю, что не 97%. Миллионы процентов не используются.
Блиц. Вы помните, да? Блиц — это как бы...
Одно слово.
Очень кратко.
Так.
Блиц. Первый вопрос. Мысль материальна?
Нет.
Мысль имеет разрушительную силу?
Да.
А можно ли мыслью остановить войну?
Да.
Форма. Мысль имеет форму?
Да.
Может ли человек силой мысли наслать проклятие на другого человека?
Да.
А защититься?
Да.
Что в человеке важнее, разум или сердце?
Сердце.
Существует ли разум Земли?
Да.
А вселенский разум есть?
Да.
Животные и растения ощущают мысли человека?
Да.
Мозг человека притягивает чужие мысли?
Да.
Он работает как магнит?
Да.
Мысль человека вечна или есть срок ее давности?
Вечно. Если мы говорим о времени, это проблема, но вечно.
Плохая мысль, еще бездействие, это уже грех?
Да. Достаточно мысли.
Почему возвращаются мысли, особенно ненужные?
Недореализовали.
Разум и интеллект — это одно и то же? Это понятие синонимы?
Да.
Коллективный разум существует?
Да.
Какой разум разумнее? Угу. Высший или коллективный?
Одинаково.
Может ли человек влиять на высший разум?
Да.
То есть высший разум станет от этого еще разумнее?
Нет. Мы можем влиять так, чтобы он обратно повлиял на нас добром. Правильно.
А. Какая мысль от высшего, возникающая в разуме, настоящая, к которой надо прислушиваться, первая или вторая? То есть у человека бывает ощущение, возникла мысль, а потом другая мысль. Вот какая из них более правильная?
Обе.
То есть выбрать невозможно?
Нет, можно выбрать, но выбрать не одну из двух, если ты связываешь их с определенной целью. И уже по цели ты выбираешь, какая из них лучше для реализации, для достижения цели. Может... Мне надо доехать куда-то, мне надо что-то сделать. Я вижу свое следующее состояние, и поэтому выбираю из обоих мыслей, какая из них удачней для этого достижения. Я не могу, не видя какой-то цели, выбирать мысли.
Действует ли на мысли земное притяжение?
Нет. Это уже вопросы.
Вы сказали, плохая мысль – это уже грех. Но мы ведь в начале передачи говорили...
Мысль – это сила. Мысль – это сила. То есть вообще все решается на уровне мыслей. То, что потом решается на уровне тела, облачения в материю, это только для того, чтобы мы это определили, как радиоволны существуют. Для того, чтобы мы их определили, поймали, использовали, для этого нам нужен приемник, слуховой наш аппарат и так далее. Но все решается на уровне мысли.
Не, почему грех?
Смотрите, современная война, насколько она удаляется все больше и больше от материи. Информационная, всевозможная, там кибер какая-то там. Скоро будут нано-роботы всякие там воевать, неизвестно кто и как, на каких уровнях. И ведется война на уровне мыслей, на уровне информации, на уровне пропаганды. Там основная война. Чего солдат сегодня на поле боя? Сегодня нет в войне ни проигравших, ни выигравших. Смотрите, все боятся войны, потому что она ничего не решает. Победитель неизвестно кто, побежденный неизвестно кто. Через пару лет выясняется, что все наоборот. И мы поднимаемся потихоньку на уровень мыслей, и там воюем. Или там решаем любые проблемы. Они там и должны решаться на самом деле.
Я же не виноват, что мне сейчас пришла какая-то мысль. Почему она называется грех? чем моя?
Она не называется грех. С точки зрения кабалы?
Да.
С точки зрения кабалы это совсем другие определения. То, что человек в нашей жизни делает, это не называется ни грехом, ни заповедью, никакими добрыми делами, никакими плохими. Потому что в этом мире, на уровне наших желаний земных, мы абсолютно запускаемые элементы. Ничего в нас нет самостоятельного. Если через тебя проводят хорошие поступки, а через него плохие, так проводят. По земным рамкам мы вас судим, мы вас поощряем и так далее. По духовным рамкам вы никто. Вы просто марионетки, через которых прогоняются определенные действия. И дают этим марионеткам в какой-то момент жизни вопрос о смысле. А для чего я существую? Почему я существую для того, чтобы выполнять вот эти вот постоянные какие-то указания свыше? Все время двигаюсь вот так вот. Кукла начинает уже думать о том, а что-то во мне есть внутри такое, чтобы я кроме того же вот так вот двигаться, я хочу еще что-то. И начинает развивать эту точку в сердце, так называемую. Начиная с этого момента и далее, появляется возможность свободы воли. Тогда мы уже говорим о зачатке человека. Сегодня зачат человек. Ты можешь сказать так на 50-летнего мужчину, там, на 20-летнюю женщину, неважно возраст, неважно что. Сейчас в нем зародился человек. До этого это было просто животное тело, которое автоматически управлялось, как все в нашем мире.
Есть просто несколько вопросов от разных людей, и они говорят, что у них постоянно какие-то, ну, как они считают, плохие мысли через них проводят, и они боятся, начинают бояться.
О, это уже созрение, это уже совсем другое дело. Если человеку кажется, что через него проводят определенные мысли, и он себя наблюдает со стороны, если это не каббалист, который четко может измерять тогда, находясь в соединении с высшим миром и с этим миром, понимает проекцию одного на другое, то это, конечно, уже тогда шизофреник.
Не к нам.
Подобное притягивается подобным, есть такое, как бы...
Да, и в мыслях, и в желаниях.
Вот, и в мыслях, соответственно. Конечно. Вот, соответственно, значит, есть вопрос. Если человек таки существует, вот он такой, таким его создали, так он что, притягивает к себе и подобные мысли?
Ну, мы же видим, что как складываются люди между собой, как они притягиваются.
Я именно мысли, которые я не вижу.
Закон подобия, равновесия, он в нашем мире... также соблюдается, как и в духовном. Обязан соблюдаться с полной серьезностью, в полной выкладке.
Существует эзотерическая теория, я, честно говоря, даже не помню точно чья, что вокруг нас постоянно находится огромное количество мыслеформ различных. Mm-hmm. И как бы человек сам является для них магнитом, то есть опять по подобию. Вот один притягивает себе мысли о физике, второй мысли о женщине,
на
третий...
На основании чего притягивает? На основании того, что в нем закладывается. То есть эти следующие мыслеформы, они являются его следующими состояниями. Он проходит, как бы перетекает через них. Да, естественно.
Ну то есть это все равно притягивается эти мыслеформы, притягивается как магнитом.
Они
именно
не
по программе.
Магнитом, они проходят в нем по программе.
А, ну все равно по программе.
Не надо здесь говорить.
То есть ни о каком случае опять мы говорить не можем.
Не надо, да. И не говорить о перемещениях. Я вижу, что вы перемещаете это дело. Как будто бы эти формы перемещаются. Ну
да, они как бы
как плавают.
К сожалению,
да. Тут трудно нам выражать духовные всевозможные...
Нет, я уже имел в виду вот план, который прямо перед... Вот, эгоистического уровня.
Да.
Можно ли создать искусственно разум человеку, спрашивает Гера из Воронежа.
А что у нас есть в нашем мире искусственного? Мы всегда из чего-то что-то создаем.
Роботы, компьютеры. Что у нас, мало искусственного? Искусственно создать разум человеку.
С точки зрения каббалы это тоже не искусственно. Потому что это все мы берем от природы. И монтируем всевозможные железки. И с их помощью делаем всякую механическую аппаратуру. Какая разница? То, что она, эта аппаратура, из металла, подобно по решению своих некоторых задач тому, что делает человек в мясе в своем организме, это не... Ну, назовите это искусственным. Я бы не назвал это искусственным. Искусственное может быть только то, что мы делаем... Мы все делаем в подобие природе. У нас ничего нет такого, чтобы не брали бы от природы в виде примера.
Мы в передаче «Восприятие реальности» с вами обсуждали, или, ну да, по-моему, там, в какой-то из передач. Угу. Мы вот так подробно обсуждали историю про наше «я», мозг и так далее, и так далее. Угу. И выяснили, что мозг, в принципе, вот-вот-вот-вот уже начнут заменять. И вместо него там какой-то искусственный вкладывать. Поскольку мозг является такой же частью тела, как и все прочее.
Да.
А он интересуется, Гера этот, о том, можно ли создать искусственный разум. Не мозг. То есть что-то, не принадлежащее этому миру.
Разум вы называете программу, которая уже как бы облачена в вещество мозга, да?
Разумом я сейчас называю силу, которая обслуживает желание. Вот так, как
нет,
мы сейчас с вами говорим.
К этому вы не имеете возможности никакой прикоснуться.
Значит, мы Гере ответили.
Я извиняюсь, нет. Я просто вас, наверное,
да.
Не понял.
Как вы думаете, если мы, все люди Земли, вместе, разом, в одну секунду пошлем друг другу мысли о любви, добре, счастье. Мир станет лучше? С надеждой спрашивает нас Тамара из Подмосковья.
Без всяких сомнений, мир мгновенно станет совершенным. Мгновенно. И останется таким навсегда.